Глава 27. Витязи в храме. В себя они пришли уже на берегу. После того, как Илья метнул в плавно приближающееся нечто волшебный крест оператор магических сил, принадлежащий черному вею, череда удивительных видений промелькнула перед глазами застывших десантников, последними из которых были искаженные лица жуткого демона, старухи и молодой девушки с русой косой. Затем поток более чистой воды остановился, раскрылся цветком лотоса. Крест Калошина вспыхнул пронзительным зеленым пламенем, едва не ослепившим людей, и расползся черными струйками в стороны, превращаясь в подобие осьминога. В то же мгновение неведомая сила подхватила отряд и вместе с пластом воды выбросила на берег озера, прямо под стену храма, проявившегося на одно мгновение туманной громадой неопределенных очертаний. Вода схлынула, оставляя на берегу мокрые, бликующие тела десантников, и никто из них не заметил, что в недра храма проскользнула гигантская прозрачно-туманная змея с двумя головами старушечьей и девичьей. По неизвестной причине Ягья пощадил гостей, хотя они сами так и не поняли, что произошло. Храм тут же исчез, растаял в воздухе, но не оставалось никаких сомнений, что он находится здесь, на берегу, просто невидим человеческому глазу, словно накрыт гигантской шапкой-невидимкой. Шапку эту, мощное магическое поле, отводящее глаза людям, изменяющее их чувственное восприятие, можно было нейтрализовать только более мощным магическим импульсом, да и то на очень короткое время. Кто встретился им на пути через озеро? Почему не уничтожил, не сожрал, а наоборот помог определить местоположение храма и вынес из воды на сушу? Ни Илья, ни Антон, ни тем более их спутники не знали. Но анализировать случившееся им стало недосуг. Хранители храма наконец опомнились и вылезли из своего убежища, чтобы уничтожить отряд, опасно приблизившийся к их обители. Они появились, как чертики из коробки. Трое мужиков с угрюмыми серыми физиономиями, одетые во все черное, и еще пятеро заросших бородатых парней в пятнистых комбинезонах российского спецназа, с суковатыми палками в руках, но без оружия. Лишь Илья и Антон знали, что их оружием, причем достаточно мощным и разрушительным, являются именно палки. «Стреляйте по рукам», — скомандовал Илья, мгновенно оценив ситуацию. «Не допускайте, чтобы противник направил на вас острия своих посохов. Это излучатели энергии». Словно демонстрируя справедливость слов Пашина, один из ха-спецназовцев вытянул в его сторону свою палку, с ее острия сорвалась зеленоватая молния, и если бы Илья вовремя не отпрыгнул в сторону, разряд неизвестного излучения пробил бы его насквозь. Но реакция путешественника превосходила скорость движения защитников храма, и молния ширкнула по каменной плите причала, проделав в ней дымящийся черный шрам. В то же мгновение Илья выстрелил дважды под ноги противнику, заставив его подскочить, и в дубинку, выбивая ее из рук парня. На мгновение все застыли. Пригнувшиеся десантники, обтянутые бликующей пленкой, успевшие лишь сорвать пленку с лиц и снять маски, и две группы хранителей храма, приближавшиеся к ним с двух сторон. Затем началось общее движение, которое лучше организовывали члены группы, обученной тактике боя с превосходящими силами противника. Они в течение двух секунд перестроились, рассредоточились и открыли огонь по хранителям из винторезов. Слаженный залп сделал свое дело. Все пятеро парней в камуфляж-костюмах спецназа одновременно потеряли свои дубинки. Двое оказались ранеными, пули попали им в кисти рук. У троих дубинки вылетели из рук, выбитые силой удара пуль. Лишь один из них успел выстрелить до залпа десантников из своего посоха-излучателя, едва не сразив Жору Пучкова. Молния с ядовитым шипением пролетела в сантиметре от плеча, располосовала комбинезон и на какое-то время парализовала сержанта руку, оставив в воздухе канал страшного холода. Однако после секундного замешательства Ха снова похватали свои палки, бросились на десантников. Один выстрелил, целя Вратникова, не попал, и последующий залп отряда прервал их атаку, в то время как группа мужчин в черном, с виду невооруженной ничем, продолжала молча и целеустремленно приближаться к отряду по берегу слева, не обращая внимания на завязавшийся бой. Парни в камуфляже, также не обратившие внимания на раны, раздробленные пулями пальцы и пробитые ладони, подняли посохи и выронили, снова подхватили и снова выронили. «Так мы будем возиться с ними до бесконечности», — бросил сквозь зубы Жора Пучков, рука которого начала потихоньку отходить, двигаться. «Командир, их надо мочить по-взрослому». «Бейте по ногам и плечам», — скомандовал Илья. «Капитан, разделяемся. Берите эту пятерку на себя, и пусть ваши парни в вертолете готовятся к выступлению. На борту вертушки есть какое-нибудь серьезное оружие?» «Только Нурс, пчела. Пусть будут готовы к ракетной атаке храма с воздуха». «Есть!» — Ратников метнулся к валуну на берегу, уворачиваясь от змеистого разряда посоха, выстрелил. «А вы куда?» Мы попытаемся прорваться к храму слева. Их только трое, и они не вооружены. Это навьи воины. Они были уже убиты когда-то и снова оживлены. Они не боятся смерти. Зомби, что ли? Нечто в этом роде. Если прорвемся, ждите нас здесь. За нами не ходите. Пошли, Антон. Пашин и Громов перешли на темп и призраками понеслись навстречу мужикам в черном, на лицах которых отражалось тупое равнодушие к происходящему. Они получили приказ уничтожить десант и не сомневались в своем превосходстве. Точнее, они вообще ни в чем не сомневались, так как давно не помнили, что такое сомнение. Ратников кинул вслед друзьям лишь один оценивающий взгляд, не позволяя себе отвлекаться на задачи, контроль решений которых лежал не на нем. Он привык выполнять команды, как и всякий военный человек, хотя степень вариативности его ответов была выше, чем у армейского командира. К тому же он хорошо чувствовал ситуацию и точно знал, когда и на какие действия противника имеет право не реагировать. Или реагировать немедленно. А противник ему достался серьезный. Пятерка молодых хранителей храма, несмотря на полученные раны и травмы, упорно лезла вперед, пыталась остановить десантников и не просто остановить, но убить. И кроме посохов, стреляющих молниями, владела и другими колдовскими приемами, поэтому бойцам капитана приходилось учиться по ходу боя избегать прямых контактов с ними, что, естественно, играло на руку защитникам храма. Время работало на них и против чекистов. Упал Славик. Один из раненых охранников вдруг метнул в него камень, разорвавшийся не хуже гранаты, и лейтенант получил множественные шрапнельные ранения лица и шеи. Осколки камня легко разбили забрало шлема, непробиваемое пулями. Загорелся комбинезон Жоры Пучкова, словно его облили бензином и подожгли. Жора прыгнул в озеро, потушил огонь, но стоило ему вылезти на берег, комбинезон вспыхнул вновь. Пришлось снимать его под обстрелом шрапнельных камней-гранат, получая при этом ожоги, и озлившийся сержант ответил противнику точными выстрелами из винтореза, сняв сразу двух парней. Одному пуля попала в горло, второму — точно в лоб. Однако и тот, и другой вдруг встали, спустя несколько мгновений, не обращая внимания на смертельные раны и ручьи крови, снова пошли в атаку, стреляя из посохов и швыряя взрывающиеся камни. Это была уже настоящая черная магия, наглядно продемонстрированная защитниками храма, и будь десантники более робкого десятка, бой тут же бы и закончился. Но подчиненные Ратникова никогда не пугались непонятного, воспринимая любые явления природы или технические приемы как дополнительные данные для решения задачи. Условия боя усложнились, к ним надо было приспосабливаться, остальные рефлексы и эмоции не должны были помешать решению проблемы. Славик с 3 метров разнес голову ближайшего к нему Ха 2 выстрелами из винтовки и вступил в рукопашную схватку с парнем, выскочившим сбоку. Жора Пучков сбросил, наконец, дымящийся комбинезон, увернулся от камня гранаты и отхватил ножом кисть гранатометчику, а затем свалил его ударом сердца. Ратников всадил в 4-го охранника всю обойму из пистолета и полоснул ножом по горлу 5-го. Бой закончился. «Илья!» — позвал Ратников, оглядев поле боя и не увидев Пашина с Громовым. Никто ему не ответил. «Куда они подевались?» — прохрипел Жора Пучков, ворочая головой. «Ищите вход в храм!» — приказал капитан, бегом направляясь к развалинам. Но ни через минуту, ни через 5 они так и не обнаружили никаких дверей, арок или проломов, ведущих в обитель служителей Морока. Для чекистов Ратникова храм был по-прежнему недоступен. Навьи воины, не боящиеся ни пули, ни ножа, были серьезным противником и очень опасным. Но против них сражались не просто профессионалы, мастера рукопашного боя, а будущие витязи, защитники земли русской, и выстоять навьи, умершие уже однажды и возвращенные к жизни силой колдовства, не могли. Илья поначалу щадил противника, двигавшегося вдвое медленнее, поэтому потерял 0,5 минуты драгоценного времени, прежде чем понял, что его удары, если и достигают цели, то не оказывает на Ха должного воздействия. К тому же кряжестый, плотный бородач обладал громадной силой и ударом ноги сломал деревце в 1 сантиметр от ноги Ильи, а затем вытащил огромный тесак, увеличивший зону поражения. Лишь на выплеске энергии Илье удалось достать богатыря и сломать ему шею. Но и после этого он, окривевший, обмякший, все еще пытался махать тесаком и ползти за Пашиным, как жуткая машина смерти, киборг, имеющий приказ-программу уничтожить прорвавшихся к храму десантников. Антон ошибки друга не повторил. Первым же ударом Тегатана он пробил грудь через плотную черную куртку, рубаху и майки 1-го навья, сломал ребро и развалил его сердце надвое, отклонился от кинжала 2-го зомби, обошел его по спирали с хода закручивания и ударом локтем в спину перебил ему позвоночник. Сраженные навьи воины еще пытались встать и продолжать бой. Смотреть на их движение было жутко и противно, но друзья не стали отвлекаться на полное контрольное добивание противника и метнулись к стене разрушенного замка, созданной магическим полем защиты храма. Илья заметил, откуда вырвались им навстречу защитники черной обители, и надеялся быстро отыскать вход в реально существующий храм Морока, замаскированный развалинами. Однако удалось это ему не сразу. Ни третий глаз, ни интуиция, ни экстрасенсорное восприятие, подключенное через трансовое измененное сознание, не помогли. Каменная, выщербленная, растрескавшаяся стена замка так и осталась стеной, хотя Илья точно знал, что это иллюзия, прекрасно сработанная пси-голография. Тогда он вспомнил о змеином перстне, называемом Магеддатом, который уже 2 раза помогал им размотать заклинание колдунов Морока. Но и перстень не открыл вход в храм, издав лишь ядовитое шипение, будто чешуйчатая металлическая змейка ожила и осерчала на владельца, собираясь его укусить. Оставался один путь — подключить талисман «Рука Бога» Цату. хотя Георгий и предупреждал, что делать это стоит лишь в исключительных случаях. Илья вынул медальон с мандалой, изображавший древо мира, схему входа во вселенную Белобога, сжал двумя пальцами, направляя талисман на развалины, и произнес гортанным от клокочущей в горле силы: «Тьма, рассейся!» Пространство вокруг содрогнулось. Волна холодного ветра прянула от руки Ильи во все стороны, буквально сдула стены и полуразрушенные башни древнего строения. На несколько мгновений обнажилась тяжелая громада настоящего храма, окутанная сеточкой змеящихся голубовато-фиолетовых молний. Затем она исчезла, как бы растворилась в воздухе, на ее месте возникли полупрозрачные, кисейные, как туманная дымка, стены развалин. Они такими дымчато-прозрачными остались, но Илья уже определил местонахождение реально существующего, открывшегося входа в храм, и бросился туда, все еще находясь в состоянии озарения, рожденного струей резонанса светлых сил. Антон прыгнул за ним. Задержись он хотя бы на мгновение, пройти в храм ему бы не удалось. Оба оказались внутри огромного помещения с толстыми витыми колоннами, с куполообразным потолком и крупноблочными стенами, на которых крепились подсвечники в виде все тех же фаллосов, а также барельефы с изображениями жутких клыкастых звериных морд. Помещение напоминало церковный трансепт, но не имело обычного иконостаса и крестов с распятым телом Христа. Пол этого помещения был выложен серыми и черными плитами в шахматном порядке, и на нем виднелись чьи-то светящиеся следы размером в три человеческие ступни, не то копыта с когтями, не то медвежьи лапы необычной формы. Но Илья почему-то знал, чьи это следы. Их, по легенде храма, оставил его основатель, сам демон Морок. Свечи в подсвечниках не горели, но откуда-то сверху в зал просачивался сероватый свет, создающий неуютный зыбкий сумрак. Казалось, в углах зала прячутся привидения, глядящие на людей голодными глазами. Антон здесь еще ни разу не был. Илья же во время первого посещения храма сподобился познакомиться с планом здания и знал, что они попали в главную молельню храма, где по утрам и вечерам собирались жрицы и хранители, чтобы исполнить древний ритуал причащения к дыханию господина. «За мной!» — выдохнул Илья, бросая заряд колонн слева. «Канал озарения!» Связи со светлыми богами русского пантеона все еще пульсировал в его сердце и вел вперед. Цата в руке Пашина метнула золотистый лучик. Сплошная стена между колоннами покрылась сеточкой змеящихся голубых молний, в ней образовался черный прямоугольник входа. Десантники миновали короткий коридор, сыпались под истертыми тысячами ног ступеням лестницы вниз на подземный горизонт здания, где располагался огромный круглый бассейн, окруженный парапетом. В этом бассейне обитал сын Морока и Мары, изверг Ягья, и отсюда начинались коридоры в келье Хриса и Верховной Жрицы, а также в келье и камеры, где содержались пленницы служителей храма. «Разделяемся», — шепнул Илья, снимая шлем. «Я иду вниз к подземельям, где наверняка томятся пойманные девочки. Ты проверь келье Верховной Жрицы. Не забыл, где они располагаются?» «Помню», — сквозь зубы проговорил Антон, также снимая шлем. Эта защитная шапка была ему не нужна, так как не столько защищала, сколько мешала прислушиваться к долетавшим сюда звукам и не пропускала тонкие психоэнергетические вибрации. Они разошлись. Илья тенью проскользнул в арку тоннеля, ведущего к нижним горизонтам храма. Антон, наоборот, поднялся на балюстраду, опоясывающую зал, и метнулся в узкий, как щель, проход, по которому верховная жрица спускалась или поднималась в свои апартаменты. Однако до кельи жрицы он не дошел. Коридор пошел вниз, вверх, на 6 ступенек, повернул, вывел к небольшой комнате, напоминающей холл с бугристыми и ровными, покрытыми коростой светящейся плесени, стенами. Форму холл имел квадратную. По его углам стояли чудища в 2 человеческих роста с гипертрофированно увеличенными гениталиями. Холл казался пустым и венчал коридор, то есть представлял собой тупик. Но Антон знал, что вход в келью верховной жрицы находится здесь, поэтому смело шагнул вперед и замер, увидев появившуюся в центре холла полупрозрачную белесую фигуру. В течение секунды фигура перестала колебаться, обрела плоть и жизнь и превратилась в черноволосую женщину, ослепительной, но какой-то грозной, властной красоты, одетую в кисейно-багровый не то халат, не то монашеский наряд. «Куда это мы так торопимся, мужчинка?» — произнесла женщина приторно-игривым тоном. «Может быть, познакомимся с дороги?» — проговорил Антон, прекрасно понимая, что перед ним колдунья. — Мне не нужна твоя жизнь. Отпусти пленец, и мы расстанемся друзьями. — Неплохое предложение, мужчинка. В другое время я бы задумалась над ним. — Одно плохо. Здесь я хозяйка. Я имею право приказывать и предлагать. Я казню и милую. А все непрошенные гости — всего лишь презренные... Воры, шудры, парии, просители, не имеющие права называться витязями. «Я еще не витязь», — глухо сказал Антон. «Но презренные воры — вы. Это именно вы крадете наших любимых жен и детей. Именно вы служите дьяволу. Именно вы, убийцы и негодяи. Прочь с дороги, ведьма. Иначе что? Иначе что? Ты посмеешь выстрелить в женщину? Попробуй!» Евангелина презрительно рассмеялась. «Ты не женщина, ты бездушная тварь. Очень мило. Меня оскорбляют в моем же собственном доме. Что ж, придется дать урок вежливости». Черноволосая и черноглазая красавица взмахнула рукой, и в Антона полетел туманно сверкающий шарик величиной с мячик для настольного тенниса. Он с трудом увернулся. Шарик воткнулся в стену помещения, взорвался языками ядовито-зеленого блескучего пламени и проделал в стене звездообразную дыру величиной с велосипедное колесо. «Хорошая реакция», — похвалила Громова верховная жрица. «От Нергуны еще никто не уворачивался. Ты первый. А что, если я сделаю тебе темную? Справишься? Если сможешь, возьму в свою свиту. Я буду вынужден выстрелить. Где Владислава? У тебя?» Верховная жрица изломила бровь, смерила Антона взглядом. «Не нравится мне твой тон, не витязь. И настроение. Однако предложение остается в силе. Попробуй мне посопротивляться. Меня это возбуждает». Антон скинул пистолет и почувствовал, что рука онемела. Палец на спусковом крючке застыл, перестал двигаться, а потом на голову обрушилась темнота. Это был все тот же непрогляд, заклинание, блокирующее у человека передачу сигналов по нервным стволам от глаз к мозгу, поэтому паниковать не стоило. Заклинание действовало до тех пор, пока оператор держал объект воздействия в поле внимания, но положение Антона мгновенно ухудшилось. Он не видел своего противника и не мог отклониться от броска энергетической гранатой, уповая только на интуицию и состояние боевого транса. «Лови!» — крикнула колдунья со смехом. Антон метнулся в сторону, ударился плечом об угол арки, замер, превращаясь в слух. Верховная жрица снова засмеялась. Антон уловил ток холодного воздуха, всегда сопровождавшего проявление магических сил, почуял протянувшуюся к нему струю угрозы и нырнул на пол коридора. Кожу спины свело судорогой, словно ее стегнули электрической плетью. С коротким грохотом взорвалась граната Евангелины, выбившая в стене коридора очередную звездчатую каверну. «Молодец!» — снова похвалила она Громова. — Конечно, тебе еще далеко до кондиции витязя, но кое-что ты умеешь. Давай еще разок сыграем в эту игру. Антон вскочил на ноги, переходя на кожное зрение, и увидел, почувствовал стремительное движение руки Евангелины, а так как она отпустила его мышцы, увлеченной игрой, он принял единственно правильное решение. В течение доли секунды сделал два выстрела из пистолета. Первая пуля попала в туманный шарик энергетической субстанции, которую сама жрица называла нергуной. Произошел необычный, какой-то ватный, глухой, но шатнувший весь объем холла взрыв, сопровождавшийся яркой сиреневой вспышкой света. Ударная волна этого взрыва отбросила Антона вглубь коридора и шмякнула о ребро стойки, так что он едва не потерял сознание. Вторая пуля попала Евангелине в руку и пробила запястье, а затем снесла ей мочку уха. Жрица вскрикнула от неожиданности и боли, и от этого дикого крика Антон снова едва не потерял сознание, нырнув в дурноту, как в омут. Очевидно, колдунья владела магическим речением и могла звуковыми мантрами воздействовать на психику и физическое состояние человека. Черная пелена сползла с глаз Антона, зрение вернулось к нему. Однако он вряд ли смог бы долго сопротивляться верховной жрице храма, в который вселилась проекция морока, многократно усилив ее природные магические возможности. Вне себя от ярости и гнева Евангелина метнула в противника один за другим три шарика нергуны, заставляя его скакать из стороны в сторону, как зайца, и извлекла откуда-то из складок своего необычного наряда клюку с острым концом и направила напрягнувшегося, готового к прыжку Антона. «Ты меня разозлил, мужчинка. Попробуй увернись от посохи». С острого конца палки сорвалась извилистая фиолетовая молния, но за мгновение до разряда Антон разрядил в Евангелину всю обойму, и молния пролетела мимо, унеслась в глубину коридора, выбила брешь в одной из вертикальных каменных стоек. А верховная жрица с визгом завертелась на месте, спасаясь от пуль, как от пчел, три из которых ужалили ее в плечо, в другую руку и в шею. Правда, на этот раз они не причинили жрице особого вреда, так как она успела защититься заклинанием железной рубашки, тем не менее заставили ее обороняться и тратить энергию и время на поиск уязвимых мест противника. Она исчезла и появилась вновь, но уже в облике драконовидного чудовища с головой женщины. «Готовься к большой боли, воин!» — гулким басом прорычала колдунья. «Ты проклянешь тот день и час, когда родился на свет!» Ее руки, превратившиеся в когтистые лапы, протянулись к Антону, удлиняясь на полтора десятка метров, и, наверное, достали бы его, но в этот момент кто-то с силой отшвырнул Громова в сторону, начертил кончиком ножа окружность, охватывающую Антона и самого незнакомца, и руки-лапы верховной жрицы вдруг наткнулись на невидимую преграду. Отдернулись. Колдунья взвизгнула. Антон схватился за уши. Показалось, что у него лопнули барабанные перепонки. Человек, спасший его от объятий жрицы, оглянулся. Это был знакомый Антона светлоглазый, не выглядевший ни богатырем, ни мастером боя, Витязь Георгий. Однако его взгляд был полон силы, а фигура буквально вибрировала, текуче переливалась, будто слиток живого металла. «Уходите, я ее задержу, но мне надо найти, знаю, попробую помочь, уходите!» Георгий, не глядя, вытянул руку с ножом в сторону чудовища, в которое превратилась жрица, и та, снова взвизгнув, отпрыгнула к двери своей кельи. Антон только теперь обратил внимание на форму ножа. Длинное лезвие было изогнуто, из тупого обушка его вырастало еще одно тоненькое лезвие, параллельно главному, а снизу лезвие имело еще один шип. Больше всего нож напоминал наконечник западноевропейского глеева с небольшим отличием в виде третьего дополнительного шипа. «Уходите же, помогите своему товарищу, у меня мало времени, долго я ее не удержу». Антон окончательно пришел в себя, метнулся из холла в коридор, восстанавливая на бегу кондиции боевого транса. Через минуту, уже выбегая в огромный зал храма с бассейном в центре, он был готов к максимальной энергоотдаче, без труда держал темп и расширенной сферой экстрасенсорики мог загодя вычислять появление потоков угрозы и зла. Пашина в зале не оказалось. Зато здесь были трое парней в черных сутанах, с черными шапочками-ермолками на головах, без усы, но с курчавыми бородками, и с ними высокий старик в фиолетовом плаще, с тяжелой медной цепью на груди, поддерживающий чешуйчатый крест с загнутыми концами. Это был Хрис, колдун храма, и его ученики, а может быть, охранники. «Вот и господин Громов к нам пожаловал», — сказал колдун пренебрежительно, — «друг господина Пашина, вора и разбойника». «Вор ты», — металлическим голосом отозвался Антон. «Мы не крадем молоденьких девочек для ублажения кровавого демона, как ты». «Придется наказать сего мужа», — продолжал Хрис, не реагируя на реплику. «Позаботьтесь о нем, мои славные дружинники, пока я найду второго». Колдун шагнул и исчез, владея способом быстрого перемещения в пространстве. Трое бородачей в шапочках молча двинулись к Антону, доставая из складок одежды деревянные трезубцы. «Кто бы ты ни был, сейчас ты умрешь», — прорычала демон Евангелина, заполняя собой чуть ли не весь холл. «Я не потерплю в моем доме, не так грозно, графиня!» — перебил ее Георгий, продолжая контролировать каждое движение верховной жрицы кончиком ножа. «Твои силы не беспредельны, а запасы Ниргуны не вечны». Он вытащил из внутреннего кармана пиджака плоскую бутылочку темного стекла с двумя горлышками. «Как насчет обмена? Ты отдаешь мне девушку, запертую в твоих апартаментах. Я возвращаю аккумулятор». Глаза Евангелины метнули молнии. Она зашипела, прыгнула к Витязю, поднимая над головой когтистой лапой. «Я тебя!» Кончик ножа Георгия засветился золотистым светом. «Спокойно, графиня!» Бросил Витязь, сделав движение, будто собирался разбить бутылку об пол. «Я ничего не потеряю. Ты потеряешь силу. Считаю до трех. Раз. Два. Ты все равно не выйдешь отсюда живым», — пообещала Евангелина скрежещущим голосом, отступая. В стене за ее спиной проявилась деревянная дверь, открылась. Оттуда выглянул крутоплечий кряжистый мужчина, черноволосый и чернобородый. В глазах его стыло безграничное равнодушие. «Убей его, Потап!» — прошипела верховная жрица, скрываясь в келье. Дверь закрылась. Бывший сотник оценивающе глянул на Георгия, и косолапя двинулся к нему, доставая из-под полы черного кафтана длинный тесак. «Лучше бы ты этого не делал, Потап Лиховский», — покачал головой Георгий. «В свое время ты уже один раз ошибся, защищая халуев Морока, и в результате стал зомби, а душу твою давно сожрал демон. Отправляйся к своему господину». Георгий прыгнул в сторону, исчез из поля зрения Лиховского, объявился сбоку от него, и одним ударом Потап не успел ни отбить удар, ни уклониться, отсек голову бывшему предводителю Ха, бывшему математику, бывшему человеку. Не глядя на бьющееся в агонии на полу тело, Витязь приблизился к двери в келью, как бы раздвоился. Плотное тело его осталось у двери, а прозрачный призрак фигуры прошел сквозь дверь, просочился в келью Гостхи, где Евангелина сотворила своеобразный алтарь. На этом сатанинском алтаре длиной в 2 метра, в форме мужских гениталий, лежала привязанная ремнями за руки и за ноги голая Владислава. На животе юной женщины была нарисована пентаграмма, на лбу — изображение фаллоса. Вокруг алтаря горели 6 огромных свечей, стоявших в подсвечниках той же формы. Евангелина, утратив облик демона, превратившись в разъяренную фурию с развивающимися волосами, подскочила к алтарю, поднимая обеими руками сверкнувший нож. Георгий за дверью напрягся, готовый на несколько мгновений материализовать своего энергетического двойника и помешать жрице убить Владиславу. Но Евангелина опомнилась, опустила нож, выговорила хрипло. «Поживи еще немного, непокорная. Будешь моим подарком господину. Он тоже любит непокорных. Пожалеешь, что не согласилась стать послушницей. Добровольно». Владислава не ответила, глядя перед собой остановившимся взглядом. «Потерпи еще немного, девочка», — прошептал Георгий за дверью. «Скоро все закончится». Он вытряхнул из бутылки каплю жидкости себе на ладонь, и когда эта капля превратилась в туманный шарик, швырнул шарик в стену холла. Раздался грохот, взрыв. Стены помещения содрогнулись, из щелей посыпался песок. Евангелина в келье Гостхи в испуге оглянулась на дверь, пробормотала какое-то заклинание, схватилась за крест на груди. Перед ней возникла бесплотная фигура Всеволода Марьевича Калошина. «Что там у вас происходит, хозяйка?» «Немедленно вызывай господина, наместник!» — дрожащим голосом проговорила верховная жрица. «В храме Витязи!» Георгий, услышав эти слова, удовлетворенно кивнул сам себе и поспешил прочь от двери, скрылся в темноте коридора. В холле с несколькими дырами в стенах перед кельей хозяйки храма остался лежать труп ее слуги и защитника, успокоившегося навеки.